Глава 45. Из огня да в полымя. В колодец. Их сбросили в этот треклятый колодец. Но за что? Ведь все его преступление состояло только в том, что он пересказал невнятный бред Луи в какой-то ловчонке на рыночной площади. Белое, как молоко. Черное, как кусочек ночи, оправленный в золото. Что ж ты, Нерон, неужели враждебный взгляд жирного мясника был для тебя недостаточным предостережением? Он карабкался по склизкой стене. И глубоко внизу, в перегнившей воде, барахтался Омбре. Водяной глядел на него из-под лобья, словно это по его вине они попали в такой переплет. Этот-то со своей чешуйчатой кожей, без сомнения, там внизу еще 1000 лет протянет. Вот тебе и лучший в своем деле. Вот тебе и неувядающая слава охотника за сокровищами. Колодец. Колодец, Нерон. Колодец. Жителям города Шамплита, по-видимому, колодцы и нужны-то лишь за тем, чтобы избавляться от незваных гостей. Водопровод, газовые фонари. Откуда бы ни поступало это их благосостояние, чужаки им явно ни к чему, а такие вот с каменной кожей и подавно. Нерон прижался лбом к сырой стене. Вниз не смотри. Вода. Кошмар для Гойла. Он попробовал приподнять железную крышку колодца, но шлепнулся вниз к водяному и бросил все попытки. Одежда его сделалась влажной и липкой, как тело улитки. Единственным утешением ему служила мысль, что теперь бесшабашному не видать арбалета, как своих ушей. Может быть, однажды какой-нибудь из тех досужих исследователей, что каждый старый булыжник норовят обнюхать со всех сторон, выловит из колодца его хорошо сохранившиеся останки и задастся вопросом, отчего при мертвом Гойле оказалась золотая голова и отрезанная рука. У Нерона невыносимо ныли когти, как будто кто-то их ему просто повыдергивал. Он застонал и оперся о холодную стену, но вдруг услышал наверху голоса. Должно быть, горожане вернулись, решив, сожжем-ка мы его лучше живьем, как в былые времена обходились в Аустрии с ему подобными. Крышка люка приподнялась. В колодец их сбросили около 3 часов пополудни, теперь же краешек неба, видневшийся в проем, был темнее нейроновой кожи. Он зажмурил свои золотые глаза, когда на него навели свет карманного фонаря.
«Вот так картина!»
— грянул гнусавый голос в колодце. Арсен Лилу глядел на Гойла с нескрываемым удовлетворением. Так глядит ребенок на пойманное насекомое. Прежде Нерону и в голову не пришло бы, что появление жука его однажды так осчастливит. Ноющими от боли пальцами он еле-еле уцепился за канат, сброшенный ему Лилу через край колодца. Кто-то немилосердно тащил его по стене, соскребавший его каменную кожу. Грубое лицо Нерон уже видел в доме кузена высочества. Работник с кухни. Молоко на губах. Он даже сам себя так называл. Детина силой швырнул Нерона на землю, словно в продолжение всей своей жалкой жизни ни о чем другом не мечтал, как только заполучить свои бесформенные пальцы Гойла.
«А ну-ка, пощекочи его маленько, но не убивай!»
Лилу пихнул Нерона носком сапога в бок. Сапог пах ваксой. Жук проводил долгие часы, начищая свои сапоги с гамашами.
«А вы как думали?» — шипел он. «Что я доставлю Горбуну его сына в виде Белоснежки и позволю себя вместо вас повесить? Мы так не договаривались, эльфово пыльца. Коль скоро пришла охота выставлять Арсена Лилу дураком, придумал бы что-нибудь получше».
Жук любил говорить о себе в третьем лице.
«Забери у него рюкзак», —
приказал он. Работник резко наступил сапогом Нерона на крестец, и Гойлу почудилось, что у него хрустнул хребет.
«Надеюсь, что голова и рука при тебе», — проскрипел Лилу. «Иначе я сейчас же сброшу тебя обратно в колодец. Арбалет мы найдем все вместе. И если ты еще хоть раз попытаешься смыться, я отпишу Горбуну, что ты такое учинил с его сыном».
Молоко на губах потащил Нерона за ноги. У них объявились и зрители. Пол Шамплита, несмотря на поздний час, собралось вокруг колодца. Надо сказать, не только мясник с разочарованным видом констатировал, что каменолицый еще дышит. Видимо, Нерон был первым Гойлом, которого они вообще видели живьем.
«Брось ты этот Альбион!» — прокричал бы он сейчас к Мену. «Вводи войска в Лотарингию!» Ах, как бы Нерону хотелось увидеть их всех мертвыми, добропорядочных граждан Шамплита, находивших забавным топить его Нерона как кошку. Лилу уткнул ему в бок дуло пистолета.
«Ну, пошевеливайся! А ты давай вылавливай водяного!»
— гаркнул он на работника. И как это раздели их черт со всеми его золотыми волосами, Лилу удалось их обнаружить. Ответ ожидал их перед лавкой усердного мясника. Золото, украшавшее карету кузена Луи, могло бы прокормить на годы вперед не только мясника, но и весь Шамплит. На козлах восседал человека-пес, служивший псарем у кузена его высочества,
Еще в Виене он посмотрел на Рона вслед таким колючим взглядом, будто ради разнообразия с удовольствием натравил бы на Гойла своих собак. Парочку он привел с собой, легавых. Они сидели рядом с ним на козлах и, завидев Нерона, оскалили зубы. Проклятье! А он даже не потрудился замести следы. Да, жучишку он явно недооценил.
«В карету!»
— Лилу подтолкнул его к экипажу. Луи лежал с открытым ртом на обшитой золотом лавке и исторгал хрюкающий храп. Лилу потряс его за плечо.
«Проснитесь, мой принц! Мы их отыскали!»
«Как же проснется он тебе!» Но Луи в самом деле открыл глаза. Они опухли и налились кровью, но высочество очнулся. Лилу бросил на Нерона торжествующий взгляд.
«Жабья икра!»
Он вытянул губы в трубочку, изготовившись издать самодовольный смешок.
«Два научных трактата XVII века единодушно называют ее противоядием против яблока Белоснежки».
Относительно этого Нерон был не в курсе, но икра, видимо, подействовала, пусть даже вид у Луи был еще тупее, чем прежде.
«Как это собаки так быстро напали на наш след?»
Лилу покосился на него с сочувственным презрением.
«Эх, Нерон, жалкая сцена в колодце навсегда уничтожила действие твоих трех сувениров.
А собаки нам даже не понадобились. Луи целыми днями только и мычал. Шамплет да шамплет».
Да, подобная реакция на яблоки Белоснежки широко известна. В том случае, если жертвы просыпались, большинство из них потом еще годы спустя бормотали слова, которые произнесли в момент ясновидения. Луи опять захрапел. Лилу нахмурил лоб.
«Мне думается, нам следует увеличить дозу», — обратился он к человеку-псу. «Ладно, это разрешает вопрос, нужен ли нам еще водяной. Уверен, он исключительно подходит для добычи жабьей икры».
Он взглянул на Омбре, которому молоко на губах как раз помогал выбраться из колодца. Граждане Шамплета расступились, и тот вытолкнул на середину рыночной площади мокрого, как курица, водяного.
«Ну что ж, Гойл», —
Лилу поглядел на Нерона.
«Пока я не решил, что ты здесь лишний. Где сердце?»
«А ты дай собакам понюхать кисет с головой», —
отрезал Нерон. Он только надеялся, что мешочек еще пахнет бесшабашным.